на які наставати. На Кругляцькому, Сибірську, Вистеку. Не йдеш? Не дороги ж, не кажеш, дороги наставник поляється. Слушайте меня внимательно. Сейчас расскажу. Смотрите. Наставник – это награда, высшая награда человеческой жизни. Высшая награда. За что? За дающиеся заслуги. Чем? В работе над собой. Как найти наставника? Да наставник вас мучает каждый день. Каждый день, когда он уже не может вас терпеть, он орет. Дура какая, когда нормальной женой станешь? Каждый день есть наставник у вас, каждый день он вам орет правду, когда вы его вводите. Люди в страсти правду говорят только в ругани. Люди в благости правду говорят нежно друг другу, потому что благостные люди готовы ее слышать. А невежественные правду не говорят, просто морду бьют и все. Наставники же есть. Нас кто наставляет? Человек, которому мы отдали свою жизнь. Женщину муж наставляет. Если женщина мужу не отдала жизнь ребенку, ребенок ее будет наставлять, он ее будет мучить. Понимаете, у нас есть наставник. Какого уровня? Нашего уровня сознания. Теперь. Человек начинает развиваться духовно. У него появляются друзья. Какие? Более духовно развитые. Если это честные друзья, у него честные отношения, они будут ему говорить правду о нем. Это уже наставник. Потом правник будет человек выше говорить, выше, и выше, и выше. Как, когда придет время, когда очень возвышенный человек мне наставление будет давать, а когда я сам стану возвышенным? Вот представьте себе картину. Вы приходите к святому человеку. Он ему говорит правду. Хватит думать о себе, хватит думать о деньгах, хватит думать о муже, подумай о Боге. Твоя жизнь – редкий дар человеческой жизни. Перестань сексом заниматься каждый день. Перестань мясо жрать. Зачем тебе нужна эта плоть животных, эти проклятия каждый день? Пошла назад. Все. Человек не может принять. Мне рассказали, один молодой человек вышел из лекции, здесь мыли вчера. Я спросил, что такое? Он говорит, ну все классно, мы уже про мясо это тумач. И пошел. Очень тяжело, понимаете? Веды говорят, что благостное знание сначала имеет горький вкус, потом сладкий. Очень тяжело принять. Подумайте, зачем вам вот такой святой наставник сейчас? Общайтесь с ним на расстоянии, по фотографии. Фотография же не говорит. Он только благословляет и все. Ничего тебе не говорит, просто говорит, давай, расти, цветочек, семечко, давай свой росточек, расти. Сначала человека под землей поливает. Он сначала еще не показался на свет, он под землей, еще семечко только духовное посажено. Нет, до плодов еще вообще далеко. Просто сначала расти, проклюйся сквозь землю, сквозь невежество проклюйся, начни слушать о том, как надо правильно жить. Может быть, ты будешь жить по-другому много лет еще. Ничего страшного, просто слушай. Не беспокойся о том, что тебе сейчас все надо менять. Да ничего вообще менять не надо. Страстные люди думают, что надо все менять. Благостные люди так не думают. Невежественные люди вообще слушать не хотят. Когда они слышат благостную речь, они уши затыкают и убегают вообще сразу. Страстные люди как слушать думают? Это я не смогу поменять. Это смогу. А это надо моему мужу поменять. Страшные люди хотят все менять, они такие. Все хотят менять. Это неправильное мышление вообще. Менять означает делать себе подарки. Ты наказан не собой и не сможешь себя поменять. Приходит время, все меняется само. Начинай слушать лекции, начинай молиться, начинай раскаиваться, всех любить. Вот чем надо заниматься. Учиться любить, учиться желать счастья. Допустим, я ем не то, что нужно. Ничего страшного. Почему я ем? Потому что у меня есть потребность. Я поэтому ем. Не надо париться. Потребность отпала. Ну вот, допустим, попробуйте меня мясом накормить сейчас. Был такой случай. Вот не мой духовный учитель, а его духовный учитель. У него был такой случай. Он заболел тяжелейшим заболеванием. И уже оставлял тело. Заболел лишним тифом. И что произошло? Пришел врач и говорит, только мясной бульон спасет. Это вегетарианская семья. И отец думал, а он такой религиозный человек. Врач бы настаивал, говорит, не дадите мясо, умрет. И он сварил мясной бульон, такой карту ему подносит. Ребенок как услышал запах, как начал головой вот так метаться. Изо рта все выплескивает просто и все. Лошадь можно как бы к водоему нагнуть, пить заставить, не заставишь. Вот. Ну не пьет ребенок и все. И такой этот человек говорит, я не буду его поить мясо. Пускай, если положено, умереть умрет. Начал молиться, он выздоровел. Сам без всякого лечения. Исторический факт. Если человек не хочет мясо есть, его не заставишь. Если у вас в сердце поменялись вкусы, вы хотите другого вкуса жизни, вы не будете есть мясо, само собой. Вам не надо париться об этом. Вы скажете, организм уже привык, у него не будет все работать нормально, будет все нормально работать. Гуны меняются, вот эти благостный человек становится, у него другие в организме предпочтения. Страстные другие. Вот если вы страстного человека начнете кормить овощами, фруктами, он загнется. Невежественно имеется в виду. Загнется просто. Ему нужно мясо и пиво. Не переваривается все остальное. Ни молоко не переваривается. Почему люди говорят, молоко вредный продукт? Оно невежественно другие, не переваривается. Оно благостно только переваривается. И у детей, и у женщин, конечно, Бог дает силу такую, чтобы молоко переваривать. Благостные продукты. Когда меняется восприятие мира, человек меняется питание, меняется общение, все меняется в жизни. Но страстные люди как хотят, чтобы поменять фразу. Причем не у себя, а у близких людей. Вот вы придете домой, и у вас будет жгучее желание послушать лекцию. Послушать лекцию. Я слушаю, ты послушай. Что там слушаю в обязанностях мужа? Чего слушаю? Почему такое желание? Откуда оно идет? Желание получить подарки, не работая над собой. Вот если муж стал хорошим, это же подарок. Я ничего не поменял, он послушал лекции, поменялся, классно. Я обалдею, он работает над собой. Видите, это человек страсти так думает. Мясо выкидывал из холодильника, мясо бросил есть. Мясо из холодильника. Мертвечина. Трупоеды. Бутылки все в этом, унитаз. Это что такое? Это благость? Нет. Это страсть. Страсть означает, что человек не переносит тех, кто приносит ему хоть чуть-чуть неприятных чувств, страданий. Он не может терпеть людей рядом с собой, потому что у него нет любви в сердце, страстных людей. Они просто играют в любовь, когда можно играть. Когда уже нельзя, начинают мучить всех. Страстный человек хочет наслаждаться жизнью. Он не хочет ничего никому дарить. Он не хочет терпеть недостатки близких людей. Он хочет только наслаждаться и все. Поэтому всех мучает человек. Это называется фанатик. Смотрите, как человек благостным становится. Сначала он становится фанатиком. Он нахватался благостных идей. Начал чуть-чуть себя поменял. И дальше он уже сразу хочет счастливой жизни. Он не считается с тем, что Бог хочет и судьба. Что Бог хочет, чтобы с алкоголиком еще 3 года пожил. Потому что карма такая. Ты в прошлой жизни 20 лет был алкоголиком. А теперь хотя бы 3 года тебя помучить за это. Коль ты начал исправляться. Бог, у Бога такие планы. У тебя другие планы. Думаешь, не хочу жить с алкоголиком. Хочу прямо сейчас наслаждаться жизнью благостной. Китайская изба, фиг вам. Бросаешь мужа, еще хуже будет. Мы все наказаны здесь, мы в тюрьме живем. Если человек думает, что он может сейчас наслаждаться искусственными способами. Это один способ жить. Благостный человек. Фанатик. Кто такой фанатик? Чуть-чуть. Начал жить по-другому. И все, сразу козлы ненавижу. Я разок ехал с одним молодым человеком и никогда не курил в жизни. Поэтому, когда человек курит рядом со мной, у меня злоба не возникает. Ну, Господи, несчастный человек. Как ему помочь? Ехал со мной вместе один, в лифте один молодой человек. Человек зашел в лифт, курит. Ну, не просто сигарет, курит в лифте. Видно, сильно хотелось. И он едет со мной, такой, как бы, ну, крепкий человек такой, спортивный такой смотрит на него. Бросит сигареты на него. Тут такой, раз сигарету затушил, ну, легке закрытое пространство, двое человек стоят. Сейчас убьют и все. И тот такое лицо кирпичное сделано. Такой, тот выходит человек, когда до этого глаза красные такой. Говорит, что с тобой случилось? Он говорит, скотина, не уважают других. Я говорю, ты уважаешь? Сейчас попробую уважать. Ведь когда человек в страсти находится, он если сам что-то сделал, он дальше потом просто ненавидит всех, кто это не делает. Точно так же фанатики веры. Вот, допустим, фанатик принял веру. И люди, которые не верят так же, как я, в Бога, они враги. Он смотрит на них, просто ненавидит. Это страсть. Человек стремится вроде бы к Богу, он вроде бы хочет хорошего сделать, но он не может быть хорошим пока. Потому что он воспринимает ситуацию так. Все должны стать моей верой, все должны стать такими же, как я, чтобы я был счастлив. Он думает не о Боге, не о людях, только о себе. Страстный человек. Он уже хочет быть в благости, но он еще не может. У него нет понимания, что надо работать над своим сердцем. Это очень трудная вещь, трудная. Легче работать над другими, подсовывать им лекции, заставлять их кушать по-другому и так далее. Но это не способ поменять судьбу. Что делают страстные люди? Рушат свою жизнь. Рушат. Что они делают? Если человеку пихать лекцию, он не будет слушать лекцию. Если человеку пихать вегетарианскую пищу, он ее не будет кушать. Все, что человеку пихает, он это не будет делать. Человека надо просто любить. Любить, понимаете? Любить таким, какой он есть. Первый этап отношений правильных – это принятие. Надо человека принять таким, он есть, и он сразу смягчится и начнет перенимать от тебя хорошие качества. Просто прими его таким, как есть. Пьяненького прими. Закуренного, обдолбанного прими его. Это твоя судьба такая, обдолбанная. Заканчиваю университет. Очень хочу работать в полиции. Ну, классно. Носить форму. Полиция – это не форма, это взятки. Однако мучает в этой профессии режим дня и круг людей. Как правильно выбрать будущую профессию? Не хотите, дети, в Африку гулять? В Африке гориллы. В Африке и большие злые крокодилы. Не хотите, люди, не хотите, люди, работать. Куда? Не хотите, дети, работать вот в ГАИ. Там гориллы и большие злые крокодилы. Почему? Потому что сейчас часто милиция превратилась в организованную преступность. Это страшно. Люди просто, ну вот я когда разок ехал на машине, смотрю, стоит милиционер. Но на самом деле вот у меня всегда вот гаишник, вот как у меня мое сердце сформировано, как дядя Степа Великан. То есть я стихотворение, помните, маршак, дядя Степа Великан, там он там поправил светофор, там затор убрал и всем помог, перевел бабушку там через переход. И там и детям помог, и людям помог, всем помог. Вот он для этого по постовой, на мостовой нужен. Еду в машине, смотрю, рыбачит. Ловись рыбка, большая, маленькая. Опа, пошла. Оп, поймал. Сорвалась. Следующую ловлю. Оп, поймал. Зачем он ловит рыбок? Денег содрать. Это же бандит. Просто бандит и все. Ни о каком чувстве долга, патриотизме здесь речи нет. Просто бандитизм. Какой результат? Я смотрю на его судьбу. Ужасная судьба. Ужасная судьба. Представить себе не можете. Человек целый день мучает народ просто. Он несправедливости в сердце вносит и штрафует для того, чтобы показать ему, как ездить. Такие тоже есть, но очень мало. Понимаете, по факту милиционеры нужны для того, чтобы людей штрафовать, наказывать. Это надо обязательно делать, чтобы люди ездили правильно. Но если это делается в настроении патриотизма, то это чистая, благородная, честная деятельность, очищающая сердце. Но если человек то же самое делает в настроении сосать деньги, то это бандитизм. Из-за этого он как будет страдать? Объясняю всем, кто так работает. Слушайте меня внимательно. Это страшно. Так работает. Первое, что такой человек получит. Карма всегда насилие и злобы оседает на самых слабых человек, членах семьи. Первое, кто пострадает, дети. Они получат зверский, неукротимый, ужасный характер и будут мучить своих родителей. Второе, кто пострадает, жена. То есть вся вот эта энергия насилия и злобы на нее будет скатываться. Она или заболеет, или загрызет одно из двух, или сопьется. И дальше пострадаешь уже ты, через сначала через свою судьбу. Судьба твоя будет разрушена. Как она будет разрушена? Неблагоприятное общение с такими же людьми заставляет пить водку постоянно. Дальше второе разрушение произойдет следующим образом. Ты потеряешь совесть. Ты не будешь воспринимать людей как объекты любви. Они для тебя будут просто или кошельками, или теми, кто тебе что-то должен дать. Все. То есть жизнь твоя будет разрушена до основания в этой специальности. Поднимите руку, кто согласен со мной, кто это уже так работал и это уже понял. Есть такие люди здесь? Ваш муж, да? Будьте осторожны. Стал работать меньше рыбачить. Надо поменять работу. Есть хорошие, есть милиция хорошая. Не милиция. Понимаете, есть эта должность правильная. Быть милиционером, быть защитником. Это нужно всем людям, понимаете. Мы нуждаемся в таких людях. У меня в моей жизни был случай, когда милиция меня спасла, помогла мне. Понимаете, я благодарен этим людям на всю жизнь. Но понимаете, милиция не означает бандиты, попытайтесь это понять. Есть специальности, которые разрушают жизнь. Я одну из этих специальностей вам сейчас сказал, следующая специальность – торговать мясом, торговать водкой. Человек торгует вроде продуктами питания, ну, хотят водки – продай водку. Это факт, но ты будешь страдать в своей соответствии. Привожу пример. Следователь, а что тут плохого? Он раскрывает преступление. В чем проблема? А? Даже ГАИ это хорошо. И ГАИ хорошо. И полиция это хорошо. Все это хорошо. Просто надо быть человеком. Чем больше человек занимает должность выше, тем больше ответственность перед судьбами людей. Понимаете? Надо быть очень осторожным. Хочешь быть полицейским? Стань человеком сначала. Не поддавайся на то, что тебя будут склонять быть бандитом. А это очень трудно в этой среде. Надо реально постоянно сражаться за это. Тебя вытурят оттуда, конечно. Надо сначала культуру в нашей стране, восстановить культуру милиции, культуру полиции, там как угодно. А потом уже дальше туда люди нормально пойдут. Культура сначала должна быть. Правильное обучение, правильное воспитание. Это очень сложно на самом деле. Очень сложно. Это есть вещи очень сложные. Бывает нарыв, и только его лечить хирургически можно. Бывает такое. Эти люди, кто страдает от этого всего, в первую очередь? Те, кто этим занимаются. Те, кого оштрафовали, ну там чуть оштрафовали, не может быть правильно. Там превысил скорость, там нет регистрации, еще что-то, чего-то. Но больше всего пострадает тот человек, который этим занимается. Больше всего пострадает его семья. Я имею опыт. Я видел это все в своей жизни. Смотрите, пример. Человек в эпоху перестройки начал, сделал виноводочный завод, организовал. И у него пошло сразу много прибыли с этого всего. Потом, так как это деятельность невежества, эти деятельности интересуются мафией. То есть люди из невежества, бандиты интересуются. Вот. Дальше так сложилась судьба этого человека. Он пришел ко мне на консультацию, рассказал свою судьбу. Слушайте внимательно. Я вам расскажу три таких примера. Первый пример рассказываю. Этот человек попал под влияние мафии. Почему? Потому что бизнес питейный находится под контролем низших сил. В результате они ему пригрозили. Или будешь такой, как мы, или мы уничтожим тебя и твой бизнес. В результате он не захотел быть такой, как они. Он жил более-менее нормально, честно. В результате они отняли у него завод своими способами. юридически. Итак, и просто чудом он жив остался, потому что если бы он еще выпендривался, его к попе прибили. Вот. Дальше интересная вещь произошла. Он пытался 3 раза создать семью. Каждый раз он находил себе нормальную женщину, которая через год в стельку встивалась, становилась алкоголичкой. Я вообще в жизни ни разу не видел, что женщина нормальная, с нормальным мужем, который не пьет, спивалась. Вообще ни разу в жизни не видел. И каждая жена у него спивалась. Он пришел ко мне на консультацию, говорит: Олег Геннадьевич, я не могу нормально женщину найти, все спиваются, что делать? Я говорю: да вам не надо сейчас искать себе женщину. Вам надо молиться за то, чтобы очиститься от тех грехов, которые вы накопили, продавая спиртное. Второй случай. Приезжает ко мне человек. На консультацию просится неимоверно. Говорит: у меня серьезный бизнес, рушится моя жизнь, помогите. Я говорю: ну давайте помогу. Он садится, смотрит на меня и говорит: Олег Геннадьевич, я слушаю ваши лекции. Продаю спиртное и продукты питания. У меня сеть магазинов по Нижнему Новгороду. Что мне делать? Я ему говорю: если вы в течение года не перестанете продавать спиртное, вы погибнете в автокатастрофе. Ну, то, что я увидел, ему сказал. Он говорит: Олег Геннадьевич, здорово, здорово, спасибо. Вы правы. Я смотрю, что-то реакция неадекватная. Говорю: что вы знаете про это? Он говорит: вы знаете, мне приснился сон, что я погибну в автокатастрофе, если я не буду бросать этот бизнес. Я подумал: фигня какая. Я попал в аварию и еле жив остался. И после этого, когда я восстановился, я приехал к вам спросить, что делать. И вы мне сказали то же самое. Здорово, теперь я буду с этим. Почему он так обрадовался? Потому что торговля спиртным очень выгодна. Очень трудно перейти, особенно сеть магазинов, перейти на торговлю просто обычными продуктами питания. Потому что их продавать невыгодно, нерентабельно, понимаете? Ему надо было идти на серьезный риск экономический. И поэтому он приехал ко мне, чтобы понять, как ему жить дальше. Но когда человек от выбора, или он погибнет, или ему рисковать, конечно, лучше рисковать. Поэтому он так обрадовался, понимаете? Убедительно, нет? Убедительно. Думайте, чешите репу. Совет такой. Если вы работаете не там, как надо, не бросайте сразу. Развивайтесь как личность, ищите себе другую работу. Если Бог будет милостив, даст вам другую работу, тогда бросьте старую. Не нужно просто бросать, останьтесь без штанов. Скажите: Олег Геннадьевич виноват. Вот смотрите, реклама. Человек хочет, чтобы я пригласил на его лечение людей. Спасибо, извините. В следующий раз пишите на правильных листьях. Хорошо? Не нужно никакой рекламы. Видите, я ничего про свое лечение не сказал за всю лекцию. Это неправильно. Не нужно никакой рекламы. Люди сами должны стремиться к нам. Бог дает сердце возможность. Рассудите нас, пожалуйста. Мой парень сделал мне предложение на Новый год. Классно? С легким парнем я сказал. По всем внешним обстоятельствам складывается так, что свадьбу лучше всего сделать в конце июля. Согласен. Но дело в том, что мой будущий муж активно старается заниматься своим делом. Классно. Хочет повысить свой ежемесячный доход и сомневается, что свадьбу нужно делать в этом году. Как быть? Душить его надо. Душить. Как? Эмоциями. Плакать рядом с ним. Приходить, обнимать и плакать. Замуж хочу. А? Не хочу толкнуть. Наоборот, приблизиться. В июле благоприятно вам свадьбу все это вижу в данный момент. Скажите, Олег Геннадьевич передал, что благоприятно вижу свадьбу. Возможно ли разорвать тонкие связи со своими бывшими сексуальными партнерами? Хороший вопрос, спасибо вам. Среди страстных и невежественных людей, которые пользуются древним знанием, существует поверье такое, что это поверье связано с определенными вещами, которые проявляются иногда в этом мире. Так у женщин, например, существует такой феномен. Если женщина испытала очень сильное половое чувство счастья в отношении с каким-то мужчиной, потом зачала ребенка с другим мужчиной, с которым не испытывала счастья, то ребенок может быть похож на предыдущие отношения чуть-чуть. И этот феномен, он впервые был увиден, когда Пржевальский, он скрестил зебру с самца, зебру-самца с лошадью, у которой никого не было, была целомудренная лошадь. Вот, он скрестил зебру-самца, и никто не родился в этом случае. Но когда она снюхалась с нормальным конем, то он родился, дети родились полосатыми. Видно, зебра-самец был такой, нормальный секс дал. Вот, понравился. Дети родились полосатыми. Следующий случай, такой феномен, произошел в 80-х годах во время Олимпиады. Несколько детей родились от нормальных мужей негритосами. Черненькими родились. Не беленькими, черненькими. И волосики такие, завитушечку. Вот, и сразу женщин этих обвинили в том, что они зачали негра детей. Провели экспертизу, оказался ребенок мужа, с ним чистый, чистокровный скакун. Не зебра. Этот феномен назвали телегенез. Телегонита. И в результате люди, необразованные в этих вопросах, начали пугать женщин. Как они начали пугать? У тебя кто-то был? Женщина говорит, у тебя кто-то был? Замуж не возьму. Почему? Ребенок будет похож на этих людей. Скотина, или раскаивайся, молись до последнего, или пошла вон. И этому такому чуваку хочется сказать, задать вопрос, а у тебя это что? Безупречная репутация? Ты что, прямо девственник, что ли, у нас? Понимаете, это чисто мужская эта идея, что женщина должна быть целомудренная, а я гуляю, как хочу. Понимаете, эта идея бредовая. И на самом деле в этом мире нет подтверждения этим идеям. Потому что женщина, на самом деле, которая просто молится Богу, чистый образ жизни ведет, если она рассталась с кем-то, приходит время, она очищается от этих отношений, и у ней может быть нормальная, полноценная семья. Не надо сильно беспокоиться на этот счет. Понятно, да? Как очиститься от прошлых отношений? Просто если в памяти их нет, память чистая от этих отношений. Молишься, раскаиваешься, память чистая. Значит, все. Нет никакой связи. Если ты постоянно вспоминаешь человека, тогда другое дело. Помолись, очистись. Как мне женщина одна спросила, как забыть человека, если мы с ним не живем? Хороший вопрос, объясняю. Почему ты о нем помнишь, ты ему поклоняешься в своем сердце? Это вера, понимаете? Почему ты помнишь? Можно помнить только объект веры. Как поменять объект веры? Поклоняйся святому человеку, так как более возвышенный чистый вкус, объект веры будет меняться. И я говорю, мы провели эксперимент. Я говорю, вспомните человека. Она вспомнила человека, а я вспомнил своего духовного наставника. И она начала думать о нем, а я думать о своем духовном наставнике начал. И она говорит, у меня спокойнее становится. Я пытаюсь думать, а не думается. Почему? Потому что более сладкий вкус, когда человек жизни получает, менее сладкий уже не нужен. Когда человек верой, Бог становится верой, то он не может уже так страдать от отношений с людьми. Даже бросили, и то легче переносится. Почему? Потому что мы привязываемся к человеку. Почему? Потому что надо привязываться к Богу. Когда человек к Богу привязывается, он получает все, что нужно. А человеку надо просто бескорыстно служить, не надо привязываться. Не надо сильно желать чего-то взамен. Люди все эгоисты по природе, они отдают меньше, чем мы служим. Ни одна женщина не получит столько благодарности, сколько она любви вложила в то, что она готовит мужу. Никогда не получит. Это невозможно. Ни один мужчина не получит столько благодарности, сколько он пашет, чтобы заработать жене на жизнь. Никогда не получит. Ни одна мать не получит столько благодарности, сколько она вложила в своего ребенка. Не получит никогда. Невозможно. Почему? Потому что мы эгоисты все по природе. Так устроен человек. Мы эгоисты просто. Но Бог, Он не эгоист, понимаете? У него нет эгоизма. У него бескорыстный характер. Святые люди перенимают характер от Бога. Они тоже не эгоисты. Человек поклоняется наставнику, думает о нем. Вот. Результат какой? Тоже становится меньше эгоистом. То есть перенимается сознание от одного человека в другое. С кем поведешься, того не берешься. Так всегда работает жизнь, и это главное, что я хочу вам сказать. Учитесь выбирать общение, ищите себе правильное общение. Это тайна жизни, тайна закона кармы. Общение с верой меняет судьбу. Вот с верой послушали кого-то, жизнь меняется. На этом лекция основана. Если люди меня с верой слушают, у них жизнь меняется сама. Не надо ничего делать. Они сами хотят жить по-другому, трудиться над своей судьбой. Я тоже самое с верой слушаю своих старших, у меня также меняется жизнь. Не думайте, что я из себя все родил. Я просто передаю то, что услышал. Мне нет ничего там своего особенного. Это знание не мое, оно мне не принадлежит. Оно древнее знание, которое 5000 лет уже. И оно само же говорит, как правильное знание человек получает. Оно говорит, есть признаки. Первое, правильное знание проверено временем. Оно передается от учителя к ученику, не прерывается. Не то, что правильное знание пришло, кто-то такой появился и говорит, я принес вам правильное знание, до меня его не было. Он говорит, бойтесь таких людей. Смотрите, первое, знание проверено временем, передается от учителя к ученику. Следующий критерий, достижение его радостно. Это человек правильное знание. Воспринимает, он в сердце думает, так вот ты какой северный олень, вот ты какой северный олень. То есть у него сердце радостно, ура, ура, я понял. Понимаете, да? Как я приехал на Байкал, смотрю, лепота. Господи, думаю, наконец-то я сюда приехал. Красота-то какая. Значит, святое место, чистое место. Там оно всегда вызывает радость, чистое место. Дальше, достижение его радостно, третье. Жизнь меняется сама. То есть просто слушаешь, меняется судьба. Все лучше становится жить, лучше. Да? Вот на такие вопросы я не отвечаю. Почему? Потому что я вам даю знания, а куда вы пойдете, вы выбираете сами. Я не хочу здесь сплетничать. Мое лучшее, то хуже. Понимаете, не хочу так размышлять. А похвалить я тоже не могу, потому что я плохо знаю. Вот, допустим, я пытался с позиции Библии рассказывать о жизни. У меня был такой опыт. И мне один человек просто православный подошел и говорит, Олег Геннадьевич, вот, у вас такие лекции дороже. Зачем вы глупостями занимаетесь? Я говорю, какие? Он говорит, ну вы вот трактовали вот так вот Библию. Давайте я вам объясню, что это значит на самом деле. Он мне объяснил, говорю, спасибо вам большое. И все, и до свидания. Почему? Потому что мне нет образования. Зачем я буду приводить из Библии примеры, если я не знаю ничего подробно там, я не обучался. Точно так же здесь мне задал вопрос про какую-то веру человека. Я не знаю, что за вера. Я не обучался этому. Спросите у того, кто обучался. Он вам расскажет про нее. Потом спросите по другую, вам расскажет. Потом выберите. Сравнивайте, выбирайте. Я вам не советую делать следующие вещи. Подходите к мужчине, красивому, который на вами смотрит, на вас смотрит, и говорите ему, скажи мне, он тот парень хороший или нет? Он скажет, нет, тот плохой, я хороший. Да?
Вот вы говорили, что женщина должна спрашивать его совета мужа, да? Он ее наставник,
а послушайте меня внимательно. Вы спрашиваете вопрос. Вы говорили, что женщина должна спрашивать совета от мужа. Но вы не женщина, чтобы задавать этот вопрос.
Нет, я задаю вопрос от своего наставника.
От своего наставника? старшего, Священное Писание от старшего. Смотрите, если мужчина спрашивает, вы говорили, что женщина должна спрашивать совета от мужа. На этот вопрос отвечать опасно. Потому что ответ будет означать, Олег Геннадьевич сказал, слушать меня, скотина. Вас не касается это, я понял, что вас не касается. Я просто говорю, могу ли я молиться на фотографию своей бабушки, если я считаю ее святой личностью? Кто задал вопрос? Это индивидуально. Как бабушку зовут? Можете. Она возвышенный человек. Она вас защищает. Добрый очень человек. Очень добрый, глубокий. Молилась всю жизнь. Надо делать это. Но многим людям много делала в жизни доброго, в том числе и мне, была верующей. Многие люди, которые знали ее со мной, зовут ее святой женщиной. Я согласен. Да, вы получаете от нее защиту. Это ваш ангел-хранитель. Да? Как принять истину глубоко? Это наука. Чтобы принять истину глубоко, надо ее практиковать. Вот смотрите, вы слушаете, просто принимаете истину. Принимаете сведения. Не парьтесь. Если вы сейчас будете пытаться принять глубже, это называется фанатизм. Все, только Олег Геннадьевич верим. Это чисто русский подход к жизни. Смело мы попадем за вас совета, и как один умрем, в борьбе за это. Не надо. Неправильно. Объясняю. Слушайте, сравнивайте со своим пониманием вещей. Просто слушайте. Если интересно, изучайте. Не надо беспокоиться ни о чем. Знание входит в сердце в результате практики жизни. Поизучай, дальше практикуй, смотри. Пошла этой дорогой, по башке получила. Допустим, если Олег Геннадьевич говорит, ты слушай, ты туда не ходи, ты сюда ходи, снег, башка попадет, больно будет. Олег Геннадьевич говорит, допустим, думаешь, ну посмотрим, башка снег попадет или нет. Пошла, бац, башка снег попала. Значит, не надо ходить туда. Это же правильно, да? Вера что значит? Вера означает практический опыт. Человек живет вот так, уже как бы некоторые вещи уже проверены. Думают, да правильно говорит. Все. Вера — это что такое? Практический опыт, да? Человек практически слушает и применяет все в жизни. Теперь, допустим, возникает сомнение. Олег Геннадьевич, ты правильно говорит, а у меня другая вера. Так просто идея-то в чем заключается? В том, чтобы вы нашли такого же человека в своей вере. У вас другая вера, да просто вы не интересовались. Пойдите, поизучайте, у вас такой же наставник в вашей вере появится, и будет все классно в вашей жизни. Не надо ничего менять, не надо менять веру. Понимаете, да? То есть вы слушаете лекции, изучаете все, не нужно фанатеть. Слушаем лекции, все изучаем, сердце все принимаем, как спокойно, без всяких проблем. Не надо, вот этого не надо. Понятно, да, система? Как поверить глубже? А вот это уже другое. Когда вы начнете молитву читать, практиковать свою духовную жизнь, соприкасаясь с наставлениями, вы сможете принять их глубже, согласно вашей ситуации, вашей вере, вашей культуре, вашему пониманию вещей. Но когда вы уже получите отношение с наставником своей веры, вот тогда можно углубляться в отношения. Я вам даю предварительное знание. Просто рассказываю, как жить. Нет, как бы, необходимости со мной строить слишком глубокие отношения. Если нравится, слушайте, я не против. Нравится, слушайте, меняйтесь. Но придет время, и вам придется выбрать свою культуру, свою духовную традицию, веру. Это хорошо. Я не претендую на это, пытаюсь. Моя цель – просто поднять вас до правильной жизни. Благостной жизни. Все. Больше нет никаких целей. Я рад, когда кто-то находит ту веру, которую ему надо найти. Не обязательно, чтобы она была такой же, как у меня. Не обязательно. Лучше оставайтесь в своей вере. В своей. Ничего не меняйте. Попытайтесь это понять. Поэтому глубже понять истину можно только практикуя ее, Пока, смотрите, до практики еще далеко. Первый этап развития — слушание. Второй этап развития — энтузиазм. Третий этап развития — практика. Надо сначала послушать, получить энтузиазм, захотеть рано вставать, захотеть питаться правильно, захотеть жить правильно, захотеть прощать, захотеть любить. А потом практика начнет постепенно. И когда практика начнется, без общения невозможно. Нет правильного общения, нет жизни. Кто хочет практиковать, надо общаться. Общайтесь там, где вы чувствуете, что вам это надо. Если рождается ребенок с выраженными музыкальными способностями, а у родителей есть также тяга к музыке, то значит ли это, что мы с рождением перенимаем наклонности родителей? Нет. У меня, допустим, у папы тяга очень сильная вот к этому всю жизнь была, а у меня нету. Не значит, что я от другого дяди родился. Иногда перенимаем, иногда нет. Иногда дети музыкантов рождаются, дети это... Чтобы музыкантом быть, так надо на умение. И ушки ваши в Париже, и отвечает Соловей. С музыкальными способностями дети нормально. Но есть одна проблема. Сейчас ее объясним. Знаете, в чем проблема? Ко мне пришел на консультацию по питанию один мужчина с ребенком. Говорит, сделайте нам одну консультацию. Все. Говорит, кому? Мне. Я ему сделал консультацию, индивидуально подобрал диету. И потом он говорит, спасибо, нам поможет. Я говорю, а кто из вас страдает? Он говорит, ребенок. Я говорю, а почему вам это делал консультацию? Он говорит, такой же, как я. У него все то же самое, как у меня. Это так думает каждый человек. Это наш бзик у людей такого. Я говорю, давайте просто проэкспериментируем, попробуем ему диету индивидуально сделать. Сделал диету абсолютно противоположную. Он говорит, ну он же то же самое любит, что я. Да он любит просто вас, поэтому он и лопает то, что вы едите. Он просто не соображает, что ему есть, он очень маленький. Он говорит, так он поэтому и болеет, что его не тем кормили. Он говорит, он болеет, потому что мы тупые. Мы думаем, что ребенок такой же, как я, а он другой. Надо дать ему стать самим собой, дайте ему проявиться. Не мучайте его. Все люди думают, что дети такие же. Не мучают их постоянно. Это чисто вот я. У меня ребенок такой же, как я. Нет, не такой же. Просто похож. Чуть-чуть. Когда вырастет, увидишь, что не сильно похож. Мне 38 лет. У меня два сына 13 лет и 5, последний год я испытываю беспокойство, я хочу еще ребенка. Нормально. Меня, значит, еще нужен это. Мне преследуют сны о беременности, новорожденных. Бюджет сны на моих плечах. Правильно ли мне довериться своим чувствам и родить еще одного ребенка? Я хочу еще одного ребенка от жадности. Может, мне больше заботиться о муже и детях, которые уже есть. Но женщины всегда от жадности хотят ребенка. Что ж теперь, не рожаться, что ли? Сейчас объясню, смотрите. Ребенок в тонком теле, когда у женщины благоприятные условия создаются, ребенок начинает мучить жену. Как он ее мучит обычно, женщину? Он делает ее очень привлекательной. И на нее начинает бросаться муж. Бросаться на нее начинает. Вот не бросался, нормально жили, тут бросаться начал. Чего он бросается? Что ему надо? Зачать ребенка. Чего он бросается? Потому что вот эта сила привлекательности у женщины, она идет от тонкого тела ребенка. Ребенок создает в женском теле такую энергетику, что она становится очень привлекательной, притягивает мужскую энергию в себе. Мужчина бросается, чтобы зачать ребенка. Надо дать ему возможность зачать. Не надо предохраняться. Если вам надоело, он уже замучил вас. Дайте ему возможность зачать. И все. Когда он станет беременным, он успокоится. Может, конечно, и чувство долго приставать, но внутри он успокоится. В природе все как бы предусмотрено. Если ребенок болен, бесплатная консультация у нас по сайту, пожалуйста. Не надо мне вопросы задавать. Болезнь. Мы для всех задаем вопрос. Мы сейчас с вами учимся для всех. Пытайтесь это понять. Нельзя ли узнать имя вашего учителя? Если вы хотите все степени обо мне узнать в интернете, пожалуйста. Имя моего учителя, сколько раз был женат, какие есть недостатки, характер нордический или нет. Я не люблю вот этим заниматься. Я не люблю, вы простите меня. У нас с вами не личное отношение. Если бы вы подошли ко мне лично спросили, я сразу вам сказал. Но говорить людям о своей жизни личной не хочу в зале. У нас с вами так настолько близкие отношения, чтобы я этим занимался сейчас.
Еще один вопрос.
Какой? Нельзя ли записаться на вашу консультацию? Нельзя. Объясню почему. Когда люди записываются на мне, на мою консультацию, они выжимают из меня все соки. А вот это когда у меня будет? А вот это? А это как у меня? Зачем они это делают? Чтобы наслаждаться жизнью. Вот когда человек хочет понять истину, он задает вопрос при всех. И тогда у него происходит очищение. Когда человек задает вопрос при всех, ему ответ когда идет на вопрос, у него сердце очищается от грязи. И он не может лишнего задать. Потому что он при всех задает только то, что положено задать по судьбе. Все остальное он не задает. Я понял, что не нужно делать индивидуальную консультацию, они никому не помогают. Люди просто мучают меня и по факту не выполняют то, что я сказал. Но когда я не при всех говорю вот так, люди все выполняют и очень благодарны. Потому что вот это написать непросто. Человек уже когда пишет, он уже готов следовать, понимаете, принять то, что ему скажут. Не провожу индивидуальную консультацию. Не дает никакого результата. Сердцу не нравится моему это делать. Если болезнь дана человеку для того, чтобы он занимался, стал работать, проводил много лет подряд и все время испытывал разочарование, потом перестал. Если человеку болезнь дана человеку для того, чтобы он задумался, стал работать над собой, менять себя, то для чего дана внезапная тяжелая болезнь, рак 4-й степени, когда даже врачи ничего не обещают? Для того, чтобы оставить этот мир. Есть два варианта. Или человека пытаются исправить ситуацию жизни, или учит судьба, или просто заставляют уйти из этого мира. Люди думают, что они должны вечно здесь жить, а наша жизнь должна закончиться. У одних раньше, и это хорошо для них, у других позже, и это для них хорошо. Высшие силы не смотрят на то, к чему мы привязаны. Они делают нашу жизнь лучше, так, как положено нам жить. Нам это понять очень сложно самим, потому что мы хотим жить в этом теле. Как относиться, давать им духовное знание. Человек, который находится на последней стадии жизни, когда он точно оставит тело, единственное, что поможет ему, это знание Бога. Единственный долг его – это молитва. Единственное, что он должен делать – раскаиваться. И он должен молиться, желать всем счастья, просить прощения, прощать. Он не должен ходить на работу, не должен заниматься никакими семейными делами, должен думать только о святости. Все. Когда он так будет делать, сердце его возрадуется, и он оставит тело в спокойствии, без боли и в счастье. На расстоянии скажите ему об этом. Как можете помогите? Как можете? Молитесь за него. Иногда вы можете помочь, иногда нет. Я вот люди здесь сидят в зале, иногда я и помогу, могу помочь, иногда нет. Иногда меня слушают, иногда нет. Но ничего, мы не боги здесь. Делайте все, что можете. Давайте немножко по теории. У нас много было записок, немножко устали от этого. Смотрите, в жизни бывают две цели. Цель духовная приносит счастье человеку. Признаки, когда человек выбирает духовную цель, он быстро избавляется от страдания. То есть он выбрал правильную цель, начал молиться, жить правильно, святость выбрал своей жизнью и душой, все, становится удачливым. У него удача в жизни приходит, удача. Потому что он экзамен уже сдает, судьба ему показывает, идешь правильной дорогой, все нормально. Сердце радость, удача приходит в жизнь. Иногда удача означает бросить ту работу, где ты работаешь. И судьба тебя оттуда отводит. Иногда удача означает остаться там. И жизнь тебя будет вести. Она сама будет тебя вести куда надо. Допустим, когда я духовной практикой занялся, пришло время, Бог меня отправил в Москву. Потом пришло время, Он меня отправил в Индию на 3 года. Потом пришло время, опять вернул. Я по всей стране ездил. Потом пришло время, Он меня отправил опять в Москву. Пришло время, пнул меня под зад, поехал под Краснодар. И все это происходило так, что я не мог ничего сделать. То есть ситуация так складывалась, что я не мог оставаться там, где мне надо. А потом, когда я менял место, я узнавал, что это самое лучшее для меня. Когда человек постоянно молится, Бог ему дает самое лучшее все. Все, что нужно для его жизни. Самое лучшее. Понятно, да? Не бойтесь ничего. Судьба будет идти лучшей дорогой вашей. Цель — духовное знание. Человек испытывает счастье. Все материальные результаты у человека, который живет духовной практикой, всегда способствуют его духовному развитию. Иногда он получает благо от духовной практики в материальном смысле, а иногда нет. Все зависит от того, сколько ему в жизни это счастье принесет. Чем больше человек занимается духовной практикой, тем больше он счастлив. Но иногда материально он становится лучше жить, а иногда хуже. Зависит от того, что ему нужно. Допустим, если человек и стремится к святости, и ему нужно побольше страдать сейчас, чтобы побольше верить, Бог ему дает больше страданий. Но чаще всего Он сразу дает ему больше счастья. Почему? Потому что это у людей в страсти обычно больше веры рождает. Больше веры, чем страдания. Люди страсть сильно боятся страдания. Люди благости уже их так не боятся, потому что у них много счастья. Они не так страдают от тех же внешних препятствий жизни, от которых страдают страстные люди. Страстные люди сильно скованы своей жизнью. Они боятся там потерять работу, потерять общение, окружение, чтобы они не так думали. Но благостные люди столько счастья и правильных отношений имеют, что там эта работа, та, и уже не такое большое значение. Теперь цель — материальное счастье. К чему приводит? Итак, цель — духовное ведет всегда к прогрессу, знанию и очищению кармы судьбы. Цель — материальное счастье. Первый признак — беспокойство. Человек постоянно беспокоится. Он ведет не той дорогой. Он хочет дом построить, хочет семью создать. Когда я замуж выйду, Олег Геннадьевич? Вот. Постоянно беспокоится. Когда замуж выйду? Когда дом построю? Когда на работу устроюсь? Когда закончу школу? Буду хорошо учиться или нет, закончу нормально или нет, поступлю в институт или нет, постоянно беспокойство. Человек духовной практикой занимается, молится, ему тоже в институт поступает, но он не беспокоится. Он учится, все как положено, учится, но он не парится. Приходит в институт, смотрите, как действует духовная энергия благословения. Человек, который приходит, желая поступить в институт, он смотрит на преподавателей, как? Веды объясняют это. Есть 2 способа смотреть на судьбу. Первый способ — как мышка на кошку. Второй способ — как котенок на кошку. Хватают за хребет обоих. То есть кошка хватает за шиворот и того, и другого. Как котенок чувствует себя, когда его кошка за шиворот хватает? В экстазе. Мур-мур. Ему нравится. Как мышка чувствует, когда ему кошка хватает за хребет? Капец. Вот смотрите, человек благости. Он думает о Боге. У него совесть чиста. Он живет правильной дорогой. Он изучает экзамен, не привязывается к результату. Он изучает для чего, чтобы понять. Он не изучает, чтобы выучить, чтобы все. Он верит преподавателям. Как он смотрит на преподавателей? Как котенок на кошку. Он приходит к экзаменаторам, смотрит на них, берет билетик, пишет и отвечает. Как он отвечает? Честно. Вот сколько выучил? Говорит, это я не успел выучить. Это успел, это я смог. Объясните мне, вот это я что-то не понял. И он смотрит на них, преподаватели смотрят, и у них в сердце душа радуется. Они слушают человека, хороший человек. Они видят, что он как бы не все знает, но он хороший. И они как вопросы его спрашивают. Чтобы четверку поставить. Они спрашивают, ну какого цвета учебник химии? Зеленый, правильно, молодец. Кто написал полотно Сагинского? Чайковский? Ну, подумай еще. Кто полотно Сагинского написал? Угинского. Кто написал? Шостакович? Ну, давай подумаем немножко. Агинского, Агинский. Правильно, молодец, 4. То есть, смотрите, человек приходит с желанием получить отметку. Вот давайте приведем пример. Кто-то из вас людей устраивает на работу, нет? Поднимите руку. Ну вот поближе, молодой человек. Я? Кем? Какая работа? Маркетинг. Я специалист по рекламе. Прихожу к вам устраиваться на работу. Смотрите меня внимательно. Не подождите, вы со мной еще не поговорили. Не, поговорите, пожалуйста. У меня хорошее образование, в Кембридже я учился. И знаете, какой опыт уже есть в рекламе? Я буду хорошим работником у вас, понимаете? Подумайте, пожалуйста, брать меня или нет. Я вам пригожусь сильно очень. Подумайте, хорошо? Когда скажете ответ? Ну, завтра скажете. Видите, уже всех стошнило, да? Знаете почему? Потому что я хочу на работу. Я тяну с него, понимаете, тяну. Замуж ты меня выйдешь. Я так хочу тебе взять замуж. Ты меня любишь, ты? Пошел вон. Чувствуете, да? Почему? Потому что человек хочет получить результат. Он не хочет сдавать экзамены. Он хочет оценку. Попытайтесь разницу понять. Сдавать экзамены, получить оценку. Сдавать экзамены означает уважать преподавателей, любить их, любить предмет, желать всем счастья, принимать ту оценку, которую тебе поставят. Вот что поставите, то и приму. Это называется благость. Страсть, что называется. Мне нужна пятерка. Разные варианты поведения, понимаете, но одно и то же, давление на психику людей. Человек приходит, и он как бы начинает вот так себя вести, он вымучивает четверочку себе, вымучивает. Понимаете, преподаватель, когда это видит, их уже тошнит. Он учился, он зубрил все это время, но цель не сам предмет, а цель оценка. Он вымучивает эту оценку. Он, этот человек такой, не хочет работать на самом деле, он хочет деньги от вас. Он пришел для того, чтобы вы им платили, и вы уже знаете по опыту, что он вас будет только мучить, и все. Он не будет никакого счастья в жизни приносить. Почему? Потому что он сильно привязан к результату. Веды говорят, человек должен просто учиться со всей силой стараться выполнять свой долг. Но если ты даже помышлять о результате начнешь просто задумываться, твоя жизнь будет уничтожена. Просто помышлять. Допустим, женщина. Я хочу быть женщиной. Я хочу учиться по-женски жить. Всем звоним, со всеми общаемся, всех любим, о всех заботимся. Но даже не помышляй о том, что надо выйти замуж. Даже не помышляй об этом. Потому что как только об этом задумалась, прокисло сразу. Лицо прокисло. Женщина всем слушает, какое у нее личко, румяненькое, счастливое. Как только задумалась, что замуж, сразу такая... Ой, ты дурочка моя, труба дурочка, да чего же исхудала фигурочка? Или может обратиться к врачу? Ничего я не хочу. Все. Результат печальный. Во всех случаях жизни. Смотрите, человек привязывается к результату, получает фигу. За счастьем гонимся, убегает от нас. Забываем о счастье, начинаем молиться. Как забыть о счастье? Самое сложное, понимаете? Самое сложное — забыть о счастье. Не успеешь уйти, я бегу за тобой, чтоб во сне не растаял твой след голубой. Вижу тень наискосок, рыжий берег полоску ила. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. До свидания. Такой человек получает до свидания.
А получается, чтобы ребенка,
чтобы ребенок к тебе пришел, надо сначала, чтобы к тебе пришел муж. Это первый этап. А если муж не приходит совсем, нет возможности, уже возраст, тогда женщина поступает очень смело, разумная женщина. И так, чтобы поступить, Бог должен сердце вдохновить. Она что делает? Она берет на воспитание ребенка. Смотрите, у нее нет мужа. Она берет на воспитание ребенка. И как только она берет, у нее женская энергия просыпается, у нее груди становятся плотными, такими щеки румяными. Она такая вся женственная, такая румяная. В зеркало смотрит. Зеркало, свет мой, зеркальце, скажи, и все правда. Даже кто на свете всех милее и румянее, и светлее. Она чувствует, что пошла женская энергия. Почему? Потому что забота пошла. То есть заботится о ребенке, вся женская энергия пошла, и как бы какой-то бобылек, вот. Ну, чувствует, что как бы один совсем один. Ну, как бы не выходит за меня замуж без детей. Но я люблю вот это вот с ребенком. Что ж теперь сделать? Знаете? А? Муж есть. Настоящий? Ну, что тогда нам лечиться от бесплодия, значит? Есть муж, дети не зачинаются. Лечимся от бесплодия. Все. Как? Первое, что надо понять. 80% бесплодия – это жизнь в панельных домах. Чем меньше контакта с землей, тем меньше возможность рожать. На дальней станции сойду. Трава по пояс, и без меня обратно, и скорый поезд растаял где-то в шуме городском. Трава, цветы, деревья, река. Все, ходим, гуляем. Некоторые живут в деревне, на улицу босиком не выходят. Сидят в доме. Живем в деревне, копаемся в огороде. Смотрите, влажная земля. Энергия воды, энергия земли дает сразу гармонизацию всех функций женских. Понимаете, женщине нужна энергия воды и земли. Половые органы от этого женские становятся сильными. То есть энергия воды и земли, то есть вода, копаемся в огороде, ходим на речку. Вот, смотрим птичек. Когда женщина смотрит птичек, смотрит природу, у ней природа внутренняя начинает пробуждаться. Смотрит на панельные дома, смотрит в компьютер, у ней просыпается фига в организме. Когда она смотрит на природу, цветы, соловьи поют, заливаются, вот, просыпается женская энергия, рождается в теле, и она постепенно приходит к возможности рожать. Я в Ведах прочитал такую историю, как один ведический врач, он как женщин лечил от бесплодия, он их зарывал в речной песок. То есть прямо на день зарывал в землю женщину. Солнце сверху течет река и влажная земля. И она там сидит вот так по пояс. Несколько дней посидела, все заработало. Энергия земли, энергия воды, солнца, все так пошло работать. И молитва параллельно, чтобы ничего плохого не произошло. Потому что когда человек молится, ему сердце подсказывает, пора вылазить, то заболеешь. Дальше, следующее, овощи. Больше овощей есть. Овощи энергию женщины направляют вниз и дает ей больше гормональных функций. Сладкий вкус, молочные сладости. То есть молочные, там сгущенки, сладости делают. Молоко это женская энергия, сладости женская энергия. Молочные сладости больше возможности зачать. Дальше хатха-йога, статические упражнения, пробивают каналы, лечат все болезни. Надо застыть в одном положении и не двигаться. Мы вот сейчас молитву читали до лекции вчетвером. Один молодой человек меня спросил. Я когда сижу, вот так прямо спина болит. Я ему объяснил, говорю, смотри, мой друг, сейчас будем вылечим спину. Садимся прямо, очень прямо во время молитвы и не двигаемся совсем, застываем как камень. Первый этап неприятно, второй этап отекает, третий этап спина каменная, четвертый этап начинает потихоньку освобождаться, пятый этап легкость во всем теле, шестой этап вылечился. Человек молится, параллельно вылечивает все болезни. Просто неподвижное положение тела, 2 часа, прямая спина, ноги там скручены. Все вылечивается, весь организм. Не надо специально лечиться, просто во время молитвы не двигаться, сидеть. Разные положения тела. Устал, совсем уже прочистилось тело, легко стало, но уже устал так сидеть. Чисто психически. Поменяй положение. Тело должно легким стать в конечном счете. И он потом просто перед лекцией ко мне подбегает, говорит, ой, спина лучше стала. Я говорю, ну ты видишь, нормально, значит. Итак, статические упражнения. Очищают каналы, лечат. Дальше. Можно сыроедением заняться. Если не помогает, можно почиститься. Сыроедение не имеется в виду есть сыр. Сыроедение означает сырые продукты. Но когда человек сыроедением занимается, надо фанатеть. Сыроедение не означает молочное бросать. Кушайте молочные продукты и сырые овощи, сырые фрукты. Но не надо кушать так много и долго. То есть неделю-две и достаточно. Сырой пищи должно быть много у человека, но не вся. Надо пропорции знать для себя. У вас, допустим, хорошо 40% сырой пищи, 60% вареной. Но когда очищение, то неделю одна сырая пища. Соки там, и надо кушать то, что нравится из сырой пищи. И постепенно очищается организм от бесплодия. Теперь не надо часто сексом заниматься. Секс истощает половые органы. Надо немножко повоздерживаться, чтобы энергия накопилась. Мужчина, который обладает большой половой силой, он должен взглядом зачинать. Помните, непорочное зачатие, как это? Дева Мария. Ну, это правда, такое возможно у мудрецов. Вот. Но обычный мужчина должен хотя бы сексом зачинать. Если не зачинать, значит сила половая слабая. Обычно у мужчин сила половая слабая от чего? Пивко пьем, курим. Это главная причина. Пивко пьем, курим. Половой энергии нет, тю-тю, до свидания. Пиво вызывает изменение гормонального фона, у человека растут груди, морда красной становится, пузо растет, и голос становится тонким. Результат, понимаете? Пиво надо бросить, значит, ради блага своих детей. Жанна доказала, то есть он проводил исследование и доказал, что пиво изменяет гормональную форму. А курение разрушает возможность зачинать у женщин. Убивает бесплодными женщинами. Дальше поехали. Пить бросили. Сексом занимаемся реже. Вот. Чтобы сексом реже заниматься, надо больше духовной практикой заниматься. Потому что энергия вверх поднимается, меньше потребностей. Энергия вниз опускается, больше потребностей. Спим раздельно, временно. Почему? Когда люди спят вместе, у них повышается вот это вот влечение друг к другу. Разгорается вот это вот желание тратить половую энергию. Спим раздельно, спокойнее жить. Кстати, улучшает отношения. Это один из способов установить правильные отношения в семье. Если люди чрезмерно занимаются сексом несколько лет, они так противны становятся друг другу, что просто невыносимо. Надо что сделать? 1/2 года поспать раздельно. Будете любить друг друга просто непонятно. Как заново встретить? Чуть-чуть вот так вот раздельно поспали, легче стало. Дальше. Не помогает ничего. И есть признаки нарушения гормональных функций. Цикл неправильный, нерегулярный. Лечимся, значит. Своими силами не можем справиться, ищем врачей. Кто может лечить бесплодие? Те, кто лечит силами природы. Самое лучшее лечение – это съездить там, где есть йога, закаливание, режим питания здоровый. Мы вот хотим такой центр создать. Люди приезжают, недели-две просто выздоравливаются, правильно живут. И все восстанавливают, само начинает работать. Это не помогает, тогда значит уже травы, иглоукалывание, гомеопатия. Лечение корой, вот как мы лечим там ветками. Лечение силами природы. Опять. Солнце лечение есть. Солнце лечение не означает ультрафиолет ходить получать. Солнце лечение означает получать солнце. Попытайтесь это понять. Бога не заменишь. Если ты хочешь мужика, не надо брать куклу. Мужик это мужик, солнце это солнце. Пытайтесь это понять. Огурец это огурец, а не заменитель огурца. То есть не надо думать, что просто прогревание электрофизическое. Смотрите, солнце — чистая энергия любви. Дальше масло — это чистая энергия солнца. Дальше газ — это более грязная энергия солнца. Электрическая — это самая грязная энергия солнца. Еще грязнее энергия солнца — это микроволновка. А еще грязнее — это ядерно-магнитный резонанс. Пытайтесь это понять. Чем лечиться? Я вам говорю, чем лечиться. Провожу в первом классе дочери уроки дружбы и добра. Пассивно стараюсь, это супер, просто супер. Это так надо детям нравственное воспитание. Спасибо. Я так благодарен вам за это. Пассивно стараюсь рассказывать о правильных отношениях. Считается ли, что я лезу во внутреннюю жизнь ребенка и чересчур много опекаю? Нет, конечно, нет. Девочку надо опекать. Девочку надо опекать, потому что она поддается влиянию. Как девочка поддалась влиянию, не меняется мировоззрение. Поэтому девочку надо туда направлять, где правильное общение. Аккуратно, незаметно для нее. Раз, вот там вот дружить. Девочка любит дружить. Везде, где она дружит, у нее меняется мировоззрение. Там подружилось такое мировоззрение, там подружилось другое. Так направляйте ее жизнь. Зачем ей спонтанно ее выбрасывать? Спортлото. Гребли на кайданках и каноэ. Походы с мужиками в лес. Беременная уже. От кого не знаю. Не надо такой жизни. Я на все это не отвечу. Может, больше не нести. Вчерашний снизу. Давай переворачивай. Чуть-чуть теории. Итак, когда человек материальную цель выбрал в жизни, беспокойство внутри, беспокойство. Нет радости, понимаете? Когда человек материальные цели выбрал, у него количество счастья, свободного времени сокращается, количество занятости увеличивается, возникает перенапряжение, разочарование, страдание. В духовном плане наступает опустошение. Ему плохо жить стало от того, что много работал. Он думал, что он деньги заработает, счастливым будет, а потом он заработал, и они уже ему не нужны. Потому что семья развалилась, дети невоспитанные, ему эти деньги уже 100 лет не нужны. Некоторые люди на дом копили, накопили на дом, семья уже развалилась, дети невоспитанные, они просто думают, да хрена нам этот дом нужен. Кто там жить в нем будет? Человек падает на этот дом и начинает плакать, что жизнь его разрушена. Не одобряет священное писание такое поведение. Не приносит счастья. Итак, я хочу вам дать знание об очень важных вещах. Надо знать, что действие человека состоит из двух этапов. Первое называется предварительное действие. Самое главное действие — это предварительное. Допустим, девушка хочет выйти замуж. Не надо думать о том, с кем знакомиться. Не надо об этом думать. Надо служить, как женщина, жить для всех. Это предварительное действие. Учитесь быть женщиной, служите. Когда женская энергия проснется в вас, вам не надо будет думать, чтобы выйти замуж. Выстроятся в очередь мужики. Вы будете выбирать. Будете смотреть, так, пошел вон. Посмотрим. С этим будем знакомиться. Этот на очереди. Все. Понятно? Не надо думать о том, когда я выйду замуж. Это безумие, которое разрушает жизнь. Теперь, как стать женщиной? Нет сил. Видите, 5 предварительных действий. Это молитва. Человек начинает молиться, просыпается природа. Природа жизни просыпается. Жизнь становится прекрасной. Лотос удачи, когда описывает образно. Когда человек начинает молиться, лотос удачи на горизонте его судьбы восходит. Лотос — это олицетворение удачи в индийской культуре. Лотос удачи восходит на горизонте его судьбы. Он из воды появляется. Вода — это деньги, это жизнь, это земля, вода. Приходит, уходит, как вода. Первое испытание какое у человека? Огонь — это страсть. Да? Страсть. Если он победил страсть в себе, если он постоянно в огне страстей не живет уже, он как бы не думает о том, чтобы больше денег зарабатывать, начал благочестивой жизнью жить. Благочестивая жизнь дает хорошие черты характера. Хорошие черты характера сразу поднимают статус социального человека. Чем лучше характер, тем выше статус. Чем выше статус, тем лучше общение. Правильное общение дает сразу деньги. Деньги – это вода. Первое испытание – огонь. Перестал гоняться за работой, за деньгами, начал работать над собой, получил статус и деньги. Следующее испытание – вода. Огонь, вода, медные трубы. Вода означает деньги. Деньги стало много. Правильно живешь, постепенно пришли деньги в жизнь. Второе испытание – деньги. Купился на деньги – капец. Купился на огонь – начал упахиваться – капец. Купился на деньги – стал на понтах весь. Очень начал гордиться собой, все, потерял себя. Второе испытание – вода. Деньги не волнуют тебя. Начал работать над собой, победил себе желание денег. Следующее испытание – медные трубы. Это что за испытание? Слава. Олег Геннадьевич! Страшная вещь, страшная. Как-то пришел к своему духовному учителю и говорю: «Вы знаете, ваши наставления работают. У меня сейчас много людей слушают мои лекции. Спасибо вам большое». Он такой смотрит на меня, такой внимательным взглядом. И отворачивается с другим учеником, говорит: «Вообще со мной не разговаривай». Я такой выхожу, такой: «Что такое вообще, что такое?» Начал молиться Богу. Господь мне в сердце. Он говорит: «Ты, говорит, свинья, уже совсем возгордился». Я такой: «Ах, я же знал, что так будет. Зачем же я так поступил?» А потом мне Бог в сердце дал знание, что люди тебя с верой слушают, у тебя гордость сама в сердце появляется. И не надо париться об этом. Чем тогда париться? О том, чтобы себя подчинить старшим и никогда не выпендриваться перед теми людьми, которые слушают тебя. Никогда. Постарайся им служить. Постарайся служить своим наставникам. Молился мне Бог в сердце, такое знание дал. Я пришел к своему наставнику, поклонился ему, говорю: «Спасите меня от гордости. Спасите, помогите мне». Он раз так в ручку мне положил на голову. Говорит: «По милости Бога ты будешь смиренным человеком». Как раз он был сюда. Ничего не получилось. Надо стараться дальше.